Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, статью «Понятие радость». Мы начинаем читать статью на 277-й странице. Первая колонка со слов находится. Можно скачать материал на сайте «Каптивист», задавать вопросы на сайте.
Эта статья связана чем-то с Пуримом, поэтому мы читаем ее. Посмотрим, есть несколько интересных, важных для нас точек. В каждой статье Рабаша есть, но здесь особенно. По крайней мере, то, что мы прочитаем, есть здесь две части, и мы начинаем с первой части статьи, которая говорит о Келим, а затем он уже говорит о исправлении Келим и радости. Пожалуйста.
Труды Рабаша, первый том, 277-я страница, со строчки. Получается, что творение сразу же со стороны своего создания состоит из двух противоположностей. Первое — из получающих келим, второе — из отдающих келим. И нет у тебя противоположности больше, чем это. Эти две вещи, противоположные, находятся в одном объекте, но приходят одно вслед за другим. И, по всей видимости, есть средняя линия, включающая их оба. Первое — это желание получать, а второе — желание отдавать. И средняя линия, сочетающая обе их, это в то время, когда желание получать включено в желание отдавать. Это называется получение ради отдачи. И получается, что в этой средней линии сочетаются две силы, то есть получение и отдача вместе. И согласно этому получается то, что мы спрашивали, как может быть в работе человека совершенство в конечном виде и недостаток в конечном ничтожном виде в одном объекте. И ответ таков, что это может быть в два времени, то есть когда человек должен разделить порядок своей работы на два типа. Первый тип должен быть в правой линии, называемой совершенством. Потому что человек, который начинает обращаться к Творцу, должен обратиться сначала вправо, которое, что называется, совершенством, а потом влево. Потому что именно на двух ногах может человек идти, но на одной ноге идти вообще невозможно. Понятие «правая линия» означает совершенство. Как только человек приходит к тому, чтобы взять на себя работу Творца, порядок таков, что он должен взять на себя высшее правление, как бык под ярмо и осел под поклажу. Под понятием «бык» имеется в виду моха, ум, называемый бык. Отсказано «знает бык хозяина своего», где подразумевается вера выше знания. Под понятием «осел» имеется в виду свойство сердца, называемое «осел», отсказанного «осел откормленный хозяином», где подразумевается любовь к самому себе. И поэтому, когда говорим «работать» ради того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, это как поклажа, которую он постоянно хочет сбросить со своих плеч. И все смотрит, что имеется поесть благодаря этой работе. То есть, какое наслаждение его желание получать может взять от этого. И в то время, когда берет на себя человек эту работу, он говорит: «Конечно же, я должен следить за собой». То есть, все время проверять себя, не обманываю ли я себя, и действительно ли я иду правильным путем, и он таков, каким и должен быть. То есть выполнять Тору и заповеди, потому что это повеление Творца, а не по какой-либо другой причине. Но я соблюдаю сказанное мудрецами, которые сказали: обязательно человек должен заниматься Торой и заповедями, даже лолишма, потому что из лолишма придет клишма. В таком случае, зачем мне думать о себе, выполняя Тору и заповеди со всеми намерениями, чтобы все было ради Творца? Но я удостоен большой чести тем, что Творец дал мне мысли и желание соблюдать хоть что-то в Торе и заповедях. Потому что, согласно правилу, если что-то для нас важно, мы не обращаем внимания на количество, пусть даже количество будет небольшим. Если нам важно качество, то даже в малом количестве оно нам очень важно. И поэтому, поскольку Тора и заповеди — это то, что Творец заповедал нам через Моше выполнять, и если я выполняю заповеди Творца, не важно мне, сколько я могу, но пусть это будет даже самыми плохими и низменными намерениями, в конце концов, на физическом уровне я выполняю настолько, насколько мое тело мне позволяет. И несмотря на то, что я не в силах противостоять желаниям тела, я все-таки рад этому, по крайней мере, что есть у меня силы выполнять заповеди Творца хоть в какой-то мере. Потому что я верю, что все исходит от высшего управления. То есть, что Творец дает мне мысль, желание и силы выполнять Тору и заповеди. И я благодарен Ему за это, потому что я вижу, что не все удостоены такой чести выполнять заповеди Творца. И человек должен сказать, что не в его руках возможность оценить величие и важность выполнения заповедей Творца, даже без никакого намерения.
Это понятно или есть вопросы? Да.
Сказано, что порядок такой, что он должен принять на себя, как на себя этот груз, как бык под ярмой, осел под поклажу. Но ведь он не может прийти к этому. Что он тогда должен делать?
Нужно делать, как бык под ярмой, осел под поклажу. Все, что бы там ни было, ты стараешься зайти в группу, стараешься, как пишет Рабаш, выполнять все, все, что тебя приводит к построению кли, ты должен делать все, на что ты способен. Даже если ты не видишь какой реакции, даже тебе кажется, что ты не продвигаешься, ты все равно это делаешь. Идешь и делаешь. И таким образом продвигаются. Как раз пойми, что таким образом ты идешь не по своему желанию получать, которое тянет тебя и показывает тебе какую-то награду, а ты работаешь без награды. То есть ты изо дня в день выполняешь то, что ты должен сделать, как бык под ярму. Хорошо. Это называется выполнять, не задавая вопросов. Это самая большая вещь вообще. Очень. Когда каждый день ты можешь делать как осел. Ты можешь сказать, я делаю как осел, но я делаю сам. Я из себя делаю этого осла, я преодолеваю силами быка и иду вперед. А что будет, я не знаю, что будет. То, что мне дано по моему характеру, по моим силам, то, что раскрывается мне, потому что помещает мне Творец какие-то состояния, поэтому я и продвигаюсь. Да.
Откуда у человека будут силы стать ослом? Кто-то другим должен его, другой станет, должен обязательно стать ослом.
Я не знаю. Для меня пока что бык и осел — это вещи такие затуманенные. Потом уже это разъяснится на высших ступенях, как мы поступаем. Но я просто... Я просто получаю бремя небес только как, где я могу это сделать. Таким образом надо поступать. И человек должен видеть, что каждый день, когда он продолжает, он все-таки он делает это против своей природы, с помощью Творца, который пока что не раскрывается, но все-таки дает ему силы продолжать. И за это он должен благодарить. Об этом мы даже не говорим. Просто закрываем глаза и идем. Все, кроме как уйти. Да.
В нашей работе, когда мы говорим о том, чтобы добавить, говорится о том, чтобы добавить в действиях. И Рабаш пишет, что самое важное — это качество действий, а не обязательно количество.
Насколько я могу добавить усилия, я добавляю. Или в качестве, или в количестве. Где я не могу добавить качеством, я добавляю количеством.
В этом вопрос, как добавить в качестве. Что называется в качестве?
Качество — это значит глубина. и прояснение намерений. Это называется качеством. А если нет, тогда добавляю количеством. Тогда еще и еще учиться, проводить собрания, распространять различным образом. Вперед.
276 страница, первая колонка, второй абзац. И это похоже на то, как мы видим, если ребенок не хочет есть, потому что не получает никакого удовольствия от еды, то родители все равно дают ему еду, хочет он того или нет. И даже если ребенок не получает никакого удовольствия от еды, но в конце концов даже принуждение даст ему возможность существовать и расти. Конечно, лучше, если ребенок сам хочет кушать, то есть, что получает удовольствие от еды. Но даже без наслаждения, то есть, когда все идет методом принуждения, тоже можно воздействовать на ребенка. Это же можно сказать и о работе Творца. Если человек выполняет Тору и заповеди путем принуждения, то есть заставляет себя сам выполнять их, хотя тело сопротивляется всему, что касается духовного, то и тогда действие, которое он совершает, делает свое. То есть с помощью этих действий он может прийти к состоянию, когда у него появится желание выполнять. И тогда все выполняемые действия он не делает пустую, а все, что совершает, имеет отношение к духовному. И это можно объяснить тем, что объяснили мудрецы высказывания, приблизить его к пожеланию к Творцу. Объяснили мудрецы, приблизить его значит, что заставляет его, и написано по желанию. Почему? Заставляет его, пока не скажет «хочу я». Это означает, что было тяжело мудрецам объяснить, почему написано «к его желанию», к Творцу, то есть все его действия, которые совершает, чтобы приблизить себя к Творцу, не называются действием, если он не хочет совершать их ради Высшего, что называется желание по желанию Творца. Но этот человек еще не в состоянии производить действия ради Творца. Это значит, что нет никакой важности у его действий, как будто на самом деле ничего не сделал, поскольку не делает это по желанию Творца. Но написано «приблизь его», и это означает, что заставляет его, то есть даже насильно. То есть, если он не хочет выполнять ради Высшего, тоже называется жертвой, потому что трудно ему, ведь он не хочет принести себя в жертву по желанию Творца. Если так, то это начало фразы противоречит концу.
То есть, здесь есть проблема. Мы не желаем, и это недостаток желания приходит свыше. Когда мы хотим, то желание тоже приходит свыше. Если мы не можем преодолеть это возможность или невозможность, тоже приходит свыше. А где же здесь мы должны быть? Только отождествить себя с нашей работой, чтобы получить силы работать против желания. Не то, что мы способны сами это делать. Пожалуйста.
И об этом сказали, заставляет его до тех пор, пока не скажет «хочу я». Объяснение, что это идет соответственно правилу, которое вывели мудрецы. В любом случае, пусть занимается человек Торой и заповедями, даже пусть лолишма, потому что из лолишма приходит к лишма. Имеется в виду, что то, что будет заставлять себя раз за разом, несмотря на то, что тело не согласно работать во имя небес. И дело в том, что в том месте, где человек не видит собственной выгоды, он не в состоянии что-либо сделать. И в любом случае, человек не может руководить жалобами своего тела. И говорит ему, зная, что даже если тебя заставляют, ты должен выполнять заповеди Творца. И не поможет тебе никакое противодействие. Говорят, что в физическом выполнении и есть спасение. Это приводит человека к работе лишма. Это объяснение заставляет его. То есть он заставляет себя и не слушает ни разум, ни какое-либо объяснение, исходящее от тела. Но говорит потому что в конце концов он придет к свойству лишма. И это объяснение слов, пока не скажет «хочу я».
То есть он согласен работать по принуждению, то есть ему дадут силу, даже если он не хочет, все равно это делать. И постепенно, с помощью этого, он надеется, что он придет к состоянию, когда против своего желания он будет делать это с радостью. Да.
То есть, как мы уже сказали выше, из зло лишма приходит к лишма. И это называется «хочу я». Поэтому каждый раз, когда он вспоминает, что совершил какое-то действие, относящееся к святости, сразу же пробуждается в нем огромная радость от того, что удостоился быть причастным к тому, что Творец заповедал делать. И даже зная о том, что все, что он делает, все это лолишма, не ради Творца, все равно в любом случае он ощущает радость, потому что мудрецы убеждают нас в том, что из лолишма придет к лишма. И делает уж тем более для себя, потому что мудрецы сказали, у возвращающегося с любовью намеренные прегрешения становятся заслугами, а возвращающийся из страха его прегрешения становятся как ошибки. И получается, исходя из этого, что когда он удостоился работать лишма, то, конечно же, все заповеди, которые выполнял лолишма, войдут духовные и будут важны, как будто выполнил их лишма. Выходит, даже в тот момент, когда он еще делает лолишма, это важно для него, будто он выполняет лишма. То есть, что он делает для себя расчет, что все действия, которые он совершает, конечно же, более значимы, чем прегрешения, и наверняка исправится в лучшую сторону. И, конечно, каждое действие, которое он выполняет, даже пусть будет самое малое действие, представляется ему как большая заповедь, как сказали мудрецы, и будь внимателен в легкой заповеди, как в тяжелой, потому что не знаешь ты вознаграждения за заповеди. И поэтому, когда он делает расчет относительно себя, какие действия он выполняет и чьи заповеди выполняет, и в то время, когда он говорит что-то из Торы, он говорит себе, чью Тору я изучаю, и в то время, когда он делает благословение за наслаждение и думает тогда, кому я обращаюсь сейчас. Получается, что он тогда находится в полном совершенстве, и это совершенство порождает радость, потому что он слит тогда с Творцом, так как он полагает для себя, что он обращается к Творцу, дающему доброму и несущему добро. И взамен этого он получает радость, исходящую от своего корня, и корень всех творений — Творец, называющийся добрым и дающим добро. И объяснили мудрецы, «добр для меня и дающий добро всем». И это означает, что тогда он может поверить, что Творец дает ему добро. И также дает добро всем. То есть тогда есть у него возможность верить выше разума, что так оно и есть. Несмотря на то, что делает расчет согласно своему внешнему разуму и не видит добро во всем его совершенстве. Но теперь, с помощью расчета, который он делает в своих действиях, в Торе и заповедях, когда он на какое-то время находится в слиянии с Творцом, и есть у него тогда силы верить выше разуму, что так оно и есть. И, само собой, истина показывает свой путь, и он радуется от этого, что он думает, что сейчас говорит с Творцом, и у него увеличивается пробуждение веселья, как сказано, величие великолепие перед ним, сила и радость на месте его. И нужно понять, относительно кого говорится, что есть радость на месте его. Конечно же, все имена, которые мы произносим, все они в творениях. Объяснение. Как творения ощущают. Но относительно самого Творца говорят мудрецы, что нет совершенно никакой возможности познать его. А все говорится только по отношению к творениям. И тогда можно объяснить, что те, кто чувствует, что находится перед Творцом, они ощущают величие, великолепие. И также тот, кто думает, что находится на его месте, так как понятие «место» называется совпадение свойств. Есть еще одно объяснение, что Как я слышал от своего отца и учителя, что в том месте, где находятся мысли человека, там он и есть. И выходит согласно тому, что если человек думает, что находится и разговаривает с царем, то он находится на том месте, где находится царь. Тогда он чувствует, как сказано, сила и радость на месте его. И теперь понятен вопрос о сказанном мудрецами. Когда наступает Адар, увеличиваем веселье. И мы спрашиваем, что значит увеличивать веселье? То есть что, радость и веселье — это результат исходящий из какой-то причины. То есть в чем же причина, выявив которую, мы можем получить от этого радость? И в соответствии с вышесказанным, увеличить имеется в виду идти в правой линии, называемой совершенством. И человек находится в состоянии совершенства, и это называется слиянием. То есть совершенный — это человек, который пребывает в слиянии с совершенным. Как сказано, благословенный сливается с благословенным, и невозможно, чтобы проклятый слился с благословенным. Таким образом, если человек находится в состоянии самопроверки, называемой левой линией, он находится в состоянии проклятый, и так или иначе отделен от совершенного. И таким образом он может ощущать тогда только тьму, а не свет. Но только свет приносит радость. Но необходимо понять, почему именно в месяц Адар мы должны увеличивать радость, и почему не можем идти весь год в правой линии. По этому поводу следует вспомнить, что в месяц Адар произошло чудо Пурима, когда светил свет конечного исправления, как написано в Шар Акаванот. Тогда в будущем все праздники отменятся, кроме Пурима, Магилат Эстер. И дело в том, что никогда не будет такого большого чуда ни в субботы, и ни в праздники. И поэтому подготовкой к такому большому свету должно быть веселье, подобно подготовке к встрече уважаемого гостя, то есть света, который придет в будущем, как мы уже сказали. Таким образом, с помощью того, что мы делаем подготовку увеличить радость, мы притягиваем свет, который называется «Дни застолья и веселья». Это согласно правилу, указанному в книге Зоар. Работа снизу пробуждает работу свыше. Объяснение. Соответственно, действиям, которые производят нижние, в той же мере пробуждается действие свыше. Это значит, что время, когда нижние занимаются понятием радость, в той же мере притягивает свет радости вниз. И это, как сказано, и напишет Мордехай, чтобы соблюдали эти дни, как время, в которое отдыхали евреи от своих врагов, и месяц, который превратился у них из скорби в радость и из траура в праздник, стал днями застолья и веселья. И с помощью этого вызвали на себя свет конечного исправления, который светил тогда. И необходимо отличать в этом, что мы занимаемся притяжением радости, потому что причина этого, мы сказали, что человек тогда благодарит Творца за то, что он приблизил его. Получается, в то время, когда он благодарит, он работает на отдачу, так как благодарит и возвеличивает Творца за то, что дал ему мысли и желание быть в неком контакте с духовным. И сейчас он не хочет, чтобы Творец дал ему что-либо. Поэтому он ничего не просит у Творца. И вся цель его сейчас в том, чтобы благодарить Творца. Получается, что у него есть сейчас слияние с Творцом, потому что он занимается отдачей. В таком случае, с помощью этого притягивается и к нему, исходя из слияния, радости совершенства, потому что он сейчас слит совершенным. И в этом суть того, что с помощью этого мы увеличиваем радость. Но когда человек занимается просьбой, когда молитва исходит из глубины сердца, она полна ощущений недостатков, потому что чем больше ощущений недостатка, тем больше глубина молитвы. Получается, что в это время невозможно находиться в радости. Выходит из этого, что причина радости открывается во время возвеличивания и благодарения, а не тогда, когда человек занимается выявлением недостатков. И согласно вышесказанному, сказанному можно объяснить сказанное мудрецами, и если есть у него суд и разбирательство с идолопоклонниками, пусть судится с ним в Адар. Следует понять, что означает, что у народа Израиля есть суд и разбирательство с иноверцем, как будто это в порядке вещей. Ведь речь идет о людях, занимающихся Торой внутренней работой, а не трудом и торговлей. И с точки зрения духовной работы необходимо объяснить это, имеется в виду идолопоклонники, которые есть во всем Израиле, то есть в одном теле. И люди, которые хотят идти путями Творца, тело их тогда противится им. И это, как сказали мудрецы, по относительно сказанного, «И не будет тебе другого божества». И сказали, «Какое чуждое божество в теле человека?» И говорит об этом, что это злое начало, и оно называется идолопоклонником, из-за того, что противится быть свойством Израиль. И это называется, что у него есть суд и разбирательство. И тогда в месяц Адар, когда иудеи удостоились чуда, и было тогда веселье и радость у них, потому что оставил иудеев страх и обернулся тем, что стали они властвовать над своими врагами. И поэтому в этом месяце у человека есть возможность судиться с иноверцем, который внутри него. И, конечно, это удастся ему в этом месяце, свойство которого и перевернет он, как сказано, потому что будут властвовать иудеи над своими врагами. И должны помнить, что суд и разбирательство человека со своим внутренним идолопоклонником — суть в том, что каждый заявляет «все мое». Израиль заявляет, что тело сотворено только для того, чтобы быть в свойстве Израиль и работать на Творца, а не для того, чтобы любить самого себя. Тогда как иноверец внутри него тоже заявляет «все мое». То есть, что тело сотворено с желанием получать. И, конечно же, это потому, что тело должно заботиться только об удовлетворении своего желания получать. И зачем ему думать о желании отдавать? И приводит еще ряд доказательств, что правда на его стороне. И народ так и ведет себя. Поэтому иноверец говорит ему, иди посмотри, как большинство ведет себя. Есть ли кто-нибудь, кто станет заботиться о пользе общества в то время, когда еще не восполнил все свои нужды, то, что необходимо ему для самого себя? Но есть немного людей, небольшая горстка, которые после того, как удовлетворили свои нужды, начинают заботиться об обществе. Но и тогда они смотрят во все глаза, чтобы, не дай Бог, тот, кто заботится об обществе, не нанес ущерба своему эгоизму. А ты заявляешь «все мое». То есть, чтобы вообще не думать о любви к себе, но что все стремление, которое есть у тебя, ты хочешь использовать для нужд ближнего. И ты объясняешь мне, что то, что ты хочешь работать ради товарищей, это называется любовью к ближнему, ты говоришь мне, что это еще не все. И ты еще полагаешь, что, принося пользу ближнему, ты сможешь прийти к любви к Творцу. То есть, что ты хочешь вообще аннулировать себя перед Творцом, и что тогда будет с телом, если ты хочешь потом все свое тело отдать Творцу, аннулировать себя полностью? Скажи сам, как я могу согласиться с утверждением, которое очень странное для того, чтобы быть понятым обычным человеческим разумом? Вдобавок к этому я должен заявить «все мое» и не давать тебе ни сделать ни шага вперед. И в этом состоянии это очень тяжелая война, так как каждый говорит, что справедливость на его стороне. Потому что Израиль внутри человека говорит, если Творец создал нас с намерением доставить нам наслаждение, то, конечно же, знает, что хорошо для нас. Это значит, что он понимает, что только с помощью того, что все будут заниматься ради доставления наслаждение Творцу, это даст им силы достичь самых высоких ступеней, называемых раскрытием Божественного. И это облачается во внутренний разум и во внутренние ощущения в сердце. То есть только таким способом будет у нас возможность получить все добро и наслаждение, которое Творец хочет дать творениям. С другой стороны, если желание получать, будут получать это, кроме того, что приводит к разделению, кроме того, вынуждает довольствоваться малым. И мы должны верить тому, что написано в Зоар, что есть малое свечение, которое светит в нечистые миры, чтобы поддержать в них жизнь. То есть все удовольствия, находящиеся в нашем мире, это только тонкий луч света из всего добра и наслаждения, находящегося в святости. То есть даже малая ступень святости, например, нефеш де асия, есть в ней больше наслаждения, чем во всех материальных наслаждениях. И, конечно, если бы человек получил изобилие посредством своего желания получить для себя, то был бы удовлетворен этим и не мог бы идти на постижение еще более высоких ступеней. Потому что из-за собственной выгоды это свечение нефеш де асия удовлетворило бы его, и не было бы у него никакой нужды добавлять что-либо к удовольствиям, которые он получает. Но когда обучают человека работать ради того, чтобы доставить радость Создателю, тогда человек не может сказать «достаточно мне того, что я уже имею», так как все, что он получает, это ради Творца. И в таком случае он не может сказать уже «достаточно мне», так как доставил удовольствие Творцу тем, что получил немного высшего света и не хочу получать более. И вот у этого есть наслаждение Творца. И поскольку нельзя так говорить, что мне достаточно, поскольку я уже дал ему наслаждение того, что получил у него это маленькое свечение, но человек должен стараться каждый раз доставлять наслаждение Творцу, с каждым разом все больше и больше. И поскольку все наслаждение наверху от того, что цель творения, это доставление наслаждения творением, действительно достигает нижних, это является наслаждением наверху. И поэтому в месяц Адар, когда наступает время чуда, как сказано, и станет наоборот, потому что будут управлять иудеи ненавидящими их. Это время связано с тем, что приходит иноверец внутри него, как сказали мудрецы, навсегда должен чувствовать человек превосходство доброго начала над злым. Всегда должен натравливать, а не будет чувствовать. Всегда должен натравливать человек доброе начало на злое. И, как объясняет Раши, должен натравливать доброе начало, то есть начать войну со злым началом. Имеется в виду, что в месяц Адар еще есть больше возможностей победить злое начало, потому что было тогда чудо свыше, как сказано у мудрецов, выполнили и получили. Выполнили то, что уже получили. И объясняет Раши, что поколение в дни Ахашвироша, как сказал раба, получило благодаря любви чудо, которое свершилось для них. Что же касается месяца Ав, это время, когда произошло разрушение храма, и должны скорбеть по этому поводу, получается, что тогда объяснение будет то, что сказали мудрецы, уменьшаем веселье. То есть это путь, на котором идет работа месяца Дар в правой линии. И это для того, чтобы пробудить чудо, которое раскрывается в месяц Адар, как сказали мудрецы, от любви к чуду выполнили и получили. Что же касается месяца Ав, когда должны скорбеть о разрушении храма, то есть работать в левой линии, это значит подвергнуть анализу действия, которые должны выполняться в духовном с целью отдачи, и понять, насколько человек отдален от сути отдачи. И в то время, когда человек думает об этом, он находится в состоянии отдаления от духовного. И он погружен в любовь только к самому себе. Так что вся его основа занятий Торой и заповедями все в расчете наполнить желание получать любым наполнением, каким только возможно. Отсюда следует, что в то время, когда он занят расчетом своего падения, тогда есть у него возможность пробудить боль от разрушения храма, которое есть внутри каждого. И тогда совершится каждый скорбящий о Иерусалиме, удостоится увидеть Иерусалим в утешении.
Хорошо. Статья говорит о Пуриме. Вопросы? Да, Неси.
Так что значит находиться в радости в Пурим? Это заниматься восхвалением и благодарностью?
Это несомненно. Но это уже больше, чем восхваление и благодарность, потому что он уже находится в благодарности и восхвалении сам. Поэтому это состояние до неразвлечения. И поэтому это уже состояние конечного исправления.
Сказано, что есть суд и разбирательство человека с его иноверцем, и каждый утверждает все мое. Но мы не должны разбираться, а подняться над эгоизмом.
Как ты поднимаешься?
С помощью того, что мы объединяемся и просим света силы.
Но над чем ты поднимаешься?
Над ненавистью.
И это называется злое начало.
Но сказано, что нужно суд и разбирательство с иноверцем. Он входит в это, в суд и разбирательство? Ведь нужно подняться, а не быть в разбирательстве.
А, ты об этом говоришь? Да. Но ты не можешь подняться без того, что ты делаешь расчет. Ты делаешь с ним расчет, ты видишь, что он прав, и тогда ты поднимаешь себя выше него.
Да. Так обязательно делать суд и разбирательство?
Да. Ну?
То, что вы раньше объяснили, что мы продвигаемся как осел. И в нашем состоянии, на нашем уровне, мы продвигаемся только как осел?
Ты спрашиваешь меня, как мы продвигаемся? Я не знаю. Нужно продвигаться как бык под ярмой и осел под поклажу.
Окей, мы так живем и действуем. Согласиться с тем, что все исходит от Творца, и ты должен как осел продвигаться вперед и делать все действия.
Да, конечно.
Что значит? Это ускорять время и пробуждать зарю?
Это зависит от того, насколько ты идешь выше всех тех данных, которые есть у тебя, и идешь к объединению.
И мы можем это сделать, ускорять время на нашей ступени.
Конечно, да. А для чего мы тогда действуем? Мы обязаны постоянно добавлять усилия и видеть, насколько мы не способны, и Творец намеренно дает нам такие состояния, что мы, когда мы не в состоянии, мы не можем, нет желания, нету разума. Вообще все эти вещи не для нас, и мы устали, не понимаем, запутаны и в разуме, и в сердце. Это все для того, чтобы мы преодолели себя выше всех этих расчетов и обратились к Нему с просьбой о помощи. Пожалуйста.
Продолжим вопрос Несси. Вы сказали, я делаю суд и разбирательство с желанием получать. Вижу, что оно право. Право?
Конечно же, оно право. Желание получать всегда право. Оно работает по природе, согласно природе. Нету у судьи больше, чем видят его глаза. То есть всегда это работает в соответствии с точным расчетом. Оно не хочет тебя обмануть. Эгоизм — это не то, что в нашем мире. Наш мир не исправлен, испорчен. А имеется в виду, что все силы — физика, химия, биология, зоология — все эти силы, которые действуют таким прямым образом «возьми и дай», это называется, что они действуют в соответствии с силой эгоизма. То есть они показывают тебе, насколько у тебя нет сил сделать выше знания, выше эгоизма. Нету. Вся природа внутри знания. Ты хочешь что-то сделать? Пожалуйста, приложи усилия и получи. А сколько? Ты можешь проверить, узнать, но выше него.
Но эта точка, которую я проверил, видел, что эгоизм прав на 100%, согласно этому миру, нет вопроса.
Да.
И теперь здесь я делаю шаг наверх или вперед. Этот шаг я делаю, согласно просто, не знаю, 21 статьям Рабаши, я просто иду и выполняю не потому, что это логично по разуму, а потому что так написано, и все.
Да, это называется вера мудрецов. Да? И ты включаешься в товарищей, вместе с ними молишься, и ты не чувствуешь, что ты делаешь, не чувствуешь, кому ты молишься, но ты делаешь это, потому что так тебе заповедано.
В этой точке это называется бык, осел. Что
какая
это?
Тебе разница? Да. Ты преодолеваешь этот, логику выше этого расчета. Ты все равно это делаешь. Ты можешь сказать, да, но все-таки мне нечего делать в этом мире. Так я буду делать, что я проиграю. Может быть, что-нибудь выиграю. Это уже не чистый расчет. Чистый расчет, когда нет у тебя никакой логики, никакой награды. Ты делаешь, потому что так об этом написано у каббалистов.
Это точка. Я также отчаялся в собственных силах, или пока еще это не связано?
Если ты уже отчаялся в своих силах, это еще лучше.
Так это лучше, потому что у меня было ощущение, ну так что я потеряю, я делаю то, что они говорят, и все. Вы понимаете?
Ну, короче, ты делай и увидишь. Нечего тут. Конечно, нужно быть выше силы, выше. Постепенно к этому приходят. Там настоящий кризис, когда ты вдруг прорываешься и даю тебе сил. Пожалуйста.
Константин из Новосибирска спрашивает в отношении Лолишма, какие вещи в объединении отдачи называются Лолишма, является ли это духовной ступенью, и оправдываем ли мы Творца в этом?
Лолишма — это тоже высокая ступень, только не духовная, когда я понимаю, что есть ступень, на которой я действую выше силы отдачи, которую получаю свыше, но я еще не получил эту силу отдачи. И я надеюсь, что я получу, и я стремлюсь и стараюсь постичь эту силу, чтобы действовала выше моего сегодняшнего разума. И я помогал, отдавал, я бы шел в соответствии с хисароном ближнего, с подушка, стул, все, что у меня есть, я бы давал. Сейчас у меня нету. У меня не то, что мне нечего дать, я не могу дать, я чувствую, что я не могу. Есть люди, которые готовы давать, все, неважно. Я чувствую, что я не в состоянии. И так что ты спрашиваешь?
Он спрашивает, Лолишма является ли духовной ступенью прежде всего?
Лолишма — это, скажем, что я уговариваю себя, убеждаю себя, что мне стоит дать Ниву подушку. Я бы не сделал этого, я бы этого действительно не сделал, но я так много вложил, столько сделал, всякие такие вещи, которые что будет, и что, и как. Я, в общем, даю ему подушку. Это называется лолишма. То есть не на отдачу. Я все-таки делаю расчет, есть логика, есть какой-то. Все-таки я сделал расчет, и я ставлю галочку, что я делаю это действие. Это называется лолишма. Не выше знания, не ради самой отдачи, не вне меня. Да.
И он спрашивает о действии, что мы оправдываем Творца в лолишма.
Да, и так что? Да, я оправдываю его. У меня нету все еще сил делать действия лишма ради отдачи, само действие отдачи. Только если я получу свыше сил, я могу это сделать. И я это делаю, это от себя. Это большое действие. Кстати, если ты сделаешь расчет, то ты увидишь, что лолишма еще выше, чем лишма, потому что лишма я получаю силы свыше, и поэтому я действую. Это сила Творца. А в лолишма у меня есть все мои усилия, все мои... Это, конечно, расчет, но расчет все-таки в отдаче. Тем, что я ценю Творца, духовное продвижение, все духовное, это выше, чем материальное. И поэтому написано во многих местах, что лолишма гораздо больше, чем мы думаем о лишма. Да.
Вопрос ученика из группы Нарии. Он спрашивает, что является правильной подготовкой к состоянию Пурим и какова наша возможность реализовать это?
Подготовка к Пуриму — это подготовка к Гмартикуну, к окончательному исправлению. Не то, что я иду в магазин и покупаю себе костюм. Подготовка к Пуриму — это весь Гмартикун, который я могу как-то понять. Я должен описать его себе, поставить его перед собой. К этому состоянию должен прийти и ради этого работать. Потому что, когда я ставлю перед собой это состояние, это большое, очень большое состояние, то есть нереальное, но я ставлю его перед собой, и постепенно я начинаю приближаться к нему, несмотря на то, что это состояние большое, но оно возможное. Поэтому я работаю шаг за шагом, приближаюсь к нему. Хорошо? Да.
Рав, вопрос о радости. Радость должна ощущаться в чувстве, или это можно почувствовать разумом, более внутренним?
Радость — это свечение свыше, которое приходит к нам как результат усилий. Не то, что я сам делаю себя таким радостным. Если я делаю добрые действия, и как результат правильных добрых действий на меня светит свет, скажем, который дает мне наполнение, которое называется радость.
Но как мы это чувствуем?
Чувствуем радость. Да.
Спасибо.
Да, Таранс.
I want to say that this is a. First of all, I want to say thank you.
Раф, прежде всего я хочу поблагодарить вас.
Because the way you explain Purim this time.
Прежде всего за то, как вы объяснили Пурим в этом году. Очень особенно просто вы разъяснили для распространения.
Но мы пришли к состоянию, когда можно было раскрыть это больше. Я надеюсь, что в следующем году мы придем к состоянию, когда это еще более раскроется.
Я всегда спрашивал себя, почему вообще говорим о Пуриме, ведь это символизирует конец исправления. Но сейчас я вижу, что есть над чем работать. Даже если мы не там, я различаю вещи. На этот раз это очень особенно. Почему Аман называется проклятым?
Проклятый. Человек должен так говорить, что намерение ради получения — это проклятое намерение, потому что оно отдаляет нас от Творца.
То есть без Амана нет связи с Творцом. Невозможно раскрыть Творца.
Понятно, что продвигаемся с помощью Амана, это правда, но только продвигаемся, а затем... нужно оторваться от него. Сначала нужно его возвеличивать с помощью Амана. Мы учили это в Пурим. Мы учили, что с помощью Амана желание получать, мое эгоистическое желание. Я продвигаюсь в жизни, пока я не вижу, что я должен поменять его, потому что это, оно умертвляет меня, хочет взять у меня весь мир, властвовать над всем миром, а без того, что оно властвует над весь мир, всем миром, и тогда я меняю его. То есть Аман — это не Келим, не Келим де Кабала, это ради получения. Желание получать не хорошее, не плохое само по себе, а намерение ради получения — это Аман, а намерение ради получения — это Мордехай. Ради отдачи Сыха — это Мордехай. Мы для того, чтобы привести его, привести к большому состоянию, нужно возвеличить Амана с помощью этого. Царь возвеличил Амана, как написано, и после того, как он вырос, он хочет проглотить. У него он не может больше получать. Он должен получить эти света с помощью Мордехая, потому что Мордехай связан с Кетером, с высшим светом. Мордехай сам по себе, ему ничего не нужно. Это ступень Бины. И тогда получается, что Аман должен завоевать Мордехая, должен просто пригнуть его, для того, чтобы дал ему через себя все света, света Хохма. И тут есть борьба, пока не умертвляем Амана, намерение ради получения, и Келим Амана остаются желание получать, и присоединяются, к ним присоединяется намерение ради отдачи.
Но почему Аман несет проклятие миру? Говорят, что он приносит проклятие.
Да, все проблемы в мире приходят от намерения ради получения.
Факт, что мы раскрываем Амана, это хорошо.
До определенного момента. Сегодня мы заходим в состояние, когда мы не раскрываем Амана как доброго. Ты видишь что-нибудь хорошее в развитии человечества?
Но он ведет людей к поиску.
Это верно, да. То есть у него есть место в творении, поэтому создал злое начало, а затем уже создал Тору в приправу. Это правильно?
Да.
Спасибо. Когда мы во внутренней работе поднимаемся над злом, и когда мы должны перечеркнуть зло, убить зло, стереть его, уничтожить.
Прежде всего, нам нужно приподняться. Мы должны соединиться с Мордехаем. Прежде всего, нужно все келим, которые могут быть связаны с намерением ради отдачи, соединиться должны они вместе со всех 127 стран. И когда у нас уже есть это объединение, соединение, мы тогда должны прийти к состоянию, когда мы уничтожаем намерение ради получения, мы вешаем Амана и его жену, и его детей, и тогда мы приходим к состоянию, когда мы с намерением ради получения, намерение ради отдачи, намерение ради отдачи властвует над всем миром.
Когда мы говорим, что мы ничего не перечеркиваем, не отменяем ничего существующего, никакого зла, только поднимаемся над ним. Как это связано с Аманом?
Нет, Аман, ты его должен повесить. Это намерение, это не материал. использование материала ради получения, ты должен уничтожить, повесить, сжечь. Есть четыре способа умертвления, должен уничтожить.
А что такое материал зла, над которым я поднимаюсь?
Нету злого материала. Есть материал, над которым есть намерение ради получения, и это называется плохо, потому что есть такое намерение, это называется злом. А материал сам по себе не хороший и не плохой. Есть только уровень авиюта, но не хороший и не плохой. Это в зависимости от того, как ты используешь его. Да. Да, пожалуйста.
Можно спросить о Мегиле?
Да.
Пробудились и возникли у меня вопросы. То, что говорил Теранс, я обратил внимание, что в Мегиле есть прямая связь между царем Ахашвирошем и Аманом, а Мордехай — это всегда через Эстер. Не всегда он напрямую не входит в контакт с Ахашвирошем. Что это за свойство, называемое Эстер, которое является посредником между Творцом и Мордехаем?
Есть здесь очень тонкая вещь. Царь, конечно же, у него есть связь с Аманом. В тот момент, когда Аман властвует над желанием получать. Потому что царь занимается желанием получать. Если желание получать все еще должно расти сейчас, то для того, чтобы вырастить желание получать, можно с помощью намерения ради получения. И все. И поэтому царь близок к Аману. А Мордехай, его он не нужен. Его даже не помнят. Ну, так что это точка в сердце. Даже не помнят, что он сделал какое-то добро. Только кто-то там вспоминает, что хотели уничтожить царя, и тогда... То есть все еще он не находится там рядом, и только после того, как раскрывается желание получать во всей своей полноте и ради получения всей, со всей силой, тогда видят, что невозможно дальше продвигаться с большим желанием получать и с намерением ради получения. Это вместе не работает. То есть желание получения выросло и просто задыхается от намерения ради получения, не может получать света. Поэтому здесь приходит раскрытие, раскрытие скрытия и переворот, что сделал царь. То есть, потому что желание получать не предназначено для прямого получения, а только ради отдачи. И тогда это раскрывается. Ну.
Что это за сила, называемая Эстер? Между нами, что это за сила Эстер? Есть сила Эстер, через которую мы должны обратиться к Творцу.
Да, это сила, которая называется Эстер, скрытие. Это связь между царем и Биной, Мордехаем и Малхут. Это сила Эстер, скрытие. Это то, что связывает все эти вещи.
Можно еще вопрос? Другой? Еще что-то. Я видел, что как раз на этапе, когда желание получать Амат на вершине развития, царь его приглашает, и он должен добиться успеха, и вдруг получает две очень серьезные пощечины подряд. То есть, когда человек находится на вершине, в апогее,
да, когда он приходит к вершине развития эгоизма, ему раскрывается, что он не может так продолжать. Так это происходит. Хорошо. Все? Нет, нечего нам здесь сейчас спеть. Мы не занимались зором. Что у нас есть завтра?
Завтра подготовка к уроку в 2:45.
И все. Как обычно. Ну, хорошо. Я хочу установить какой-то урок по Тасу или сделать это утром. Я не знаю, не получается у нас. Мы первый урок тянем на второй, первый час, второй час. Какой полдень? Завтра в полдень, раз в неделю. Раз в неделю. Но это получается раз в неделю. Я хочу немножко больше.
И людей немного.
Ну, подумаем. А с чего начнем? Какую часть?
Ма.
А что мы учили? Ты даже не помнишь, что мы учили. Полчаса, таз. Каждое утро ты имеешь в виду? Полчаса — это несерьезно, и люди убегают от их получаса. Не знаю. Ну, хорошо, мы должны подумать об этом. Нужно начать серьезно изучать ТАСС. Хорошо. Хаим, ты переводишь, почему нас ненавидят? Книгу «Почему ненавидят нас».
Почему нас ненавидят? Это только сокращенные варианты английской книги, которая уже существует с 2013 года в более широком объяснении. А на иврите вышло соответствие в Израиле в более коротком виде, но это уже существует с 2013 года.
То есть это уже находится в книге?
Это и есть книга для евреев на английском. Все цитаты от Гитлера, всех наших источников, все объяснения, кто такой народ Израиля, почему есть антисемитизм.
Так как мы можем побудить это распространять большую книгу, толстую?
200 с чем-то страниц.
Ну хорошо, нужно подумать об этом. Что там? Да.
Эта книга вышла на самом деле несколько лет назад, и очень хорошие результаты я повсюду видел. Это переведено на турецкий, еще на несколько языков. Очень хорошие результаты. Можно еще раз издать эту книгу. Может быть, сделать особый сайт с рекламой.
То нужно позаботиться об этом.
La 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 la